Уилки Коллинз. Лунный камень. Пролог. Штурм Серингопотама. 1799 год. Из семейного архива. Глава первая. Эти написанные в Индии строки я адресую своим родственникам в Англии. Предмет моего письма состоит в том, чтобы объяснить причину, побудившую меня отказаться пожать руку, протянутую в знак примирения моим кузеном Джоном Гернкастлем. Молчание, которое я до сих пор хранил, было неправильно истолковано членами моего семейства, чьи добрые намерения я не смею отрицать. Я призываю их не спешить с выводами и прежде дочитать мой рассказ до конца. Клянусь честью, то, что я сейчас пишу, есть абсолютная достоверная правда. Скрытый разлад между мной и кузеном возник во время известного события, в котором мы оба принимали участие. Штурма Серингопотама под предводительством генерала Берда 4 мая 1799 года. Для удобства понимания я должен на время вернуться к периоду осады и ходившим в нашем лагере слухам о сокровищах, драгоценных камнях и золоте, хранившихся в Серингопотамском дворце. Глава вторая. Один из самых причудливых слухов был связан с желтым алмазом, легендарным драгоценным камнем, о котором говорилось в местных индийских хрониках. Наиболее древние предания сообщали о камне, вставленном в лоб четырехрукого индийского бога Луны. Отчасти из-за его необычного цвета, отчасти из-за суеверий о влиянии на него божества, украшением которого он был, и перемены степени его блеска в зависимости от фаз Луны, алмаз приобрел название, под которым известен в Индии до наших дней – лунный камень. Похожий предрассудок, как я слышал, существовал в Древней Греции и Древнем Риме. Он относился, однако, не к алмазу, служащему, как в Индии, для поклонения божеству, но к менее ценным полупрозрачным самоцветам, якобы тоже испытывающим влияние Луны, из-за чего коллекционеры до сих пор называют их лунными камнями. Приключения желтого алмаза начались в XI веке от Рождества Христова. В это время завоеватель-магометанин Махмуд Газни вторгся в Индию, захватил священный город Самнатх и разграбил сокровища знаменитого, простоявшего многие века храма, место паломничества индусов и одного из чудес Востока. Среди всех божеств храма лишь бог Луны избежал алчности завоевателей Магометан. Под охраной трех браминов божество с желтым алмазом во лбу было нетронутым перенесено в другой священный город Индии Бинарис. Бога Луны поместили и стали ему поклоняться в новом святилище, зале, инкрустированном драгоценными каменями, с кровлей на золотых столбах. Когда сооружение храма подошло к концу, трем браминам во сне явился Вишну-охранитель. Божество дохнуло святым духом на алмаз во лбу идола. Брамины пали ниц, закрыв лица одеждами. Бог приказал трем жрецам, отныне и до скончания поколений, день и ночь поочередно сторожить лунный камень. Брамины вняли приказу и подчинились воле божества. Вишну предрек: того самонадеянного смертного, кто осмелится завладеть священным камнем, а с ним весь его дом и наследников, постигнет неотвратимое бедствие. Жрецы начертали пророчество золотыми буквами на воротах храма. Шли века, сменялись поколения, а преемники трех браминов по-прежнему день и ночь охраняли бесценный лунный камень. Одна эпоха сменяла другую, пока в первые годы XVIII века по христианскому календарю не наступило правление императора моголов Аурангзеба. По его приказу на храмы поклонения Браме вновь обрушились разорения и грабежи. Святилище четырехрукого бога осквернило пролитая кровь священных животных, идолы были разбиты на куски, а лунный камень забрал себе один из военачальников Аурангзеба. Не в силах вернуть утраченное сокровище в открытом бою, три жреца-охранника тайно пошли по его следу. Народилось новое поколение. Совершивший святотатство воин умер жуткой смертью. Лунный камень и наложенное на него проклятие переходил от одного безбожника магометанина к другому, но, несмотря на все превратности и перемены, потомки трех жрецов продолжали следить за судьбой камня, ожидая того дня, когда воля Вишну-охранителя вернет священную реликвию в их руки. Наступили последние годы христианского XVIII века. Камень достался султану Серингапатама Типу, который украсил им рукоять своего кинжала и приказал хранить его вместе с другими сокровищами в оружейной палате. Но и тогда во дворце самого султана жрецы-сторожа несли тайную вахту. Ко двору Типу прибились три воина офицерского звания, с которыми никто не был знаком. Они завоевали доверие властелина истинным или притворным принятием мусульманской веры. Именно на них предание указывает, как на трех тайных жрецов. Глава третья. Такова причудливая история лунного камня, гулявшая по нашему лагерю. Она не произвела серьезного впечатления ни на кого, кроме моего кузена, чья любовь к мистике заставила его поверить в нее. Вечером накануне штурма Серингапатама он ребячески рассердился на меня и других за то, что все мы отнеслись к этой истории как к сказке. Последовала вздорная перебранка. Герн Кастль не смог обуздать свою достойную сожаления горячность и хвастливо заявил, что алмаз будет красоваться у него на пальце, если только британская армия займет Серингапатам. Реплика была встречена раскатами хохота, и на том, как мы посчитали в тот вечер, все и закончилось. Вернемся теперь ко дню штурма. В самом его начале мы с кузеном разлучились. Я не видел Герн Кастля, пока мы переходили вброд реку, водружали британский флаг на первом рубеже, переправлялись через ров, с боями по дюйму продвигались вперед и входили в город. Полная победа была одержана лишь к сумеркам, так что мы с кузеном встретились только после того, как генерал Берт лично обнаружил труп Типу, погребенный под телами павших воинов. Нас обоих придали отряду, отправленному по приказу генерала покончить с грабежами и неразберихой, последовавшими за нашей победой. Лагерные прилипалы совершали отвратительные бесчинства. Хуже того, солдаты проникли через охраняемую дверь в дворцовую сокровищницу и набили карманы золотом и драгоценными камнями. Я и кузен встретились во дворе сокровищницы, где нам предстояло восстановить дисциплину среди наших же солдат. Жуткое побоище, через которое мы прошли, довело, как я сразу же заметил, и без того вспыльчивый норов Герн Кастля до полного исступления. На мой взгляд, он был совершенно негоден для выполнения поставленной задачи. В сокровищнице царили дебош и неразбериха, но без явных признаков насилия. Люди, если они заслуживали этого названия, от души предавались бесчестью, перекидывались грубыми шутками и подначками. Внезапно кто-то из озорства упомянул историю об алмазе. «Кто найдет лунный камень?» — прокатился боевой клич. Стоило грабежу прекратиться в одном месте, как он вспыхивал в другом. Тщетно пытаясь восстановить порядок, я услышал крик ужаса на другом конце двора и немедленно побежал туда, опасаясь увидеть новую вспышку мародерства. Приблизившись к открытой двери, я увидел двух мертвых индусов, судя по одеждам офицеров дворцовой стражи, лежащих поперек входа. Из помещения, похоже, оружейной палаты, вырвался крик, заставивший меня поспешить внутрь. Третий индус, получив смертельную рану, падал к ногам стоящего ко мне спиной человека. Он тотчас обернулся, и я узнал Джона Гернкастля. В одной руке мой кузен держал факел, в другой — кинжал, с которого капала кровь. Когда он обернулся, камень на конце рукояти кинжала, напоминающим яблоко меча, сверкнул в свете факела, как огненная вспышка. Умирающий индус рухнул на колени, указал на кинжал в руках Гернкастля и на своем родном языке произнес: «Лунный камень еще отомстит тебе и твоему роду», и с этими словами замертво упал на пол. Прежде чем я успел вмешаться, в палату вошли прибежавшие со двора солдаты. Кузен, как одержимый, бросился им навстречу. «Очистите помещение!» — крикнул он мне. «Выставьте у входа часовых!» Солдаты отшатнулись, когда он подскочил к ним с зажженным факелом и кинжалом. Я выставил двух часовых от своей роты, на которых мог положиться. Ни вечером, ни ночью я кузена больше не видел. Грабеж продолжался до раннего утра, и генерал Берт под барабанный бой во всеуслышание заявил, что повесит любого пойманного с поличным вора, не разбирая чинов. Присутствие начальника военной полиции свидетельствовало, что генерал не шутит. В толпе, обсуждавшей заявление, я снова наткнулся на Гернкастля. Он, как ни в чем не бывало, протянул мне руку и сказал: «Доброе утро». Я не сразу ответил на рукопожатие. «Сначала расскажите», — попросил я, — «как индус в оружейной палате нашел свою смерть, и что означали его последние слова, когда он указал на кинжал в вашей руке?» «Индус нашел свою смерть, как я полагаю, от смертельной раны», — ответил Гернкастль. «А о том, что значит его последние слова, я знаю не больше вашего». «И это все, что вы можете мне сказать?» — спросил я. «Это все», — ответил он. Я повернулся и вышел. С тех пор мы больше не разговаривали. Глава четвертая. Прошу понять, то, что я здесь пишу о кузене, предназначено исключительно для членов семьи, если только не возникнет необходимость обнародования этих сведений. Гернкастль не сказал ничего такого, чтобы доносить его слова командиру. Его потом не раз дразнили по поводу алмаза те, кто запомнил его вспышку гнева накануне штурма, но, как нетрудно вообразить, он и сам помнит, при каких обстоятельствах я застал его в оружейной палате, а потому помалкивает. Говорят, он даже попросил о переводе в другой полк, лишь бы находиться подальше от меня. Правда это или нет, я не берусь его обвинять, и на то есть весомая причина. Предъяви я обвинение публично, я бы не смог выдвинуть иных доводов, кроме нравственных. У меня нет доказательств, что именно он убил индусов, не только двоих у входа, но даже третьего в палате, ибо не могу утверждать, что наблюдал происходящее собственными глазами. Да, я слышал слова умирающего стражника, но если допустить, что он произнес их в предсмертном бреду, как я смогу это опровергнуть? Пусть наши родственники с обеих сторон сами составят мнение о том, что я написал, и рассудят, насколько обоснована или не обоснована моя неприязнь к кузену. Хотя я ни на минуту не верю в фантастическую индийскую легенду о драгоценном камне, должен, прежде чем закончить письмо, признать, что в этом деле на меня влияет свое собственное суеверие. Я уверен, или так мне кажется, что любое преступление таит в себе смертельную угрозу для того, кто его совершает. Я не только убежден в виновности Гернкастля, но и вполне могу себе представить, что мой кузен, если он действительно присвоил алмаз, еще пожалеет об этом, и что те, к кому камень перейдет после него, тоже об этом пожалеют. Первый период. Пропажа алмаза. 1848 год. События, рассказанные Габриэлем Беттереджем, дворецким леди Джулии Верендер. Глава первая. В первом томе Робинзона Круза на странице 129 вы найдете следующие слова. «И тут только сообразил, правда, слишком поздно, как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется, и хватит ли сил для доведения ее до конца. Я раскрыл свой томик Робинзона Круза на этом месте не далее, как вчера, а не далее, как сегодня утром, 21 мая 1850 года, приехал племянник Миледи, мистер Фрэнклин Блэк, и вызвал меня на короткую беседу. «Беттередж», — сказал мистер Фрэнклин, — «я был по семейным делам у юриста, и попутно мы разговорились о пропаже индийского алмаза из дома моей тетки в Йоркшире двухлетней давности. Мистер Брэв считает, как и я тоже, что всю историю в интересах истины следует записать на бумаге, Причем чем скорее, тем лучше. Еще не уловив, к чему он клонит и полагая, что в интересах мира и спокойствия с юристами лучше не спорить, я сказал, что тоже так думаю. Мистер Фрэнклин продолжал. В деле с алмазом, как вам известно, из-за подозрений пострадала репутация невинных людей. Однако память может подвести невиновных по причине отсутствия каких-либо письменных свидетельств, к которым потомки захотели бы обратиться. Нашу странную семейную историю, вне всяких сомнений, необходимо рассказать. И мне кажется, Беттередж, что мистер Брефф и я нащупали верный способ, как это сделать. Что ж, можно за них порадоваться, но я все еще недоумевал, какое отношение к этому имел я. «Мы должны изложить известные события», — продолжал мистер Фрэнклин, «с участием известных лиц, способных о них рассказать. Отталкиваясь от простых фактов, мы все по очереди должны написать историю лунного камня, но только как очевидцы, не более. Начать следует с того, как алмаз оказался в руках моего дяди Герн Кастля во время службы в Индии 50 лет тому назад. У меня уже имеется вступительная часть в виде старых семейных писем, ссылающихся во всех важных подробностях на очевидца. Затем следует рассказать, как алмаз попал в йоркширский дом моей тети 2 года назад и меньше чем 12 часов спустя пропал. Никто не знает лучше вас, Беттередж, что именно происходило в это время в доме. Так что берите в руки перо и принимайтесь за рассказ. Вот как мне объяснили мой личный вклад в историю с алмазом. Если вам любопытно, каким путем я пошел в этих обстоятельствах, то могу сообщить, что сделал, возможно, то же самое, что и вы бы сделали на моем месте. Я скромно объявил себя непригодным для возложенной на меня миссии, хотя в душе ни минуты не сомневался, что мне хватит ума справиться с ней, если только как следует постараться. Боюсь, мистер Фрэнклин прочитал эти тайные мысли на моем лице. Он отказался поверить в мою скромность и настоял на том, чтобы я пустил в дело свои таланты. После отъезда мистера Фрэнклина прошло 2 часа. Стоило ему повернуться ко мне спиной, как я сел за письменный стол, чтобы немедленно приступить к делу. И вот сижу до сих пор, всем талантам вопреки, сделав тот же вывод, что и вышеозначенный Робинзон Крузо, о глупой манере хвататься за работу, не рассчитав, во что она обойдется, и хватит ли сил, чтобы довести ее до конца. Не забывайте, пожалуйста, что я открыл книгу наугад всего лишь за день до того, как необдуманно согласился взяться за порученное дело. И позвольте спросить, если это не пророчество, то что тогда считать пророчеством? Я не суеверен и прочитал в свое время немало книг. Я, можно даже сказать, образован. В мои 70 лет память, как и ноги, меня не подводит. Поэтому, услышав мое мнение, что подобной Робинзону Крузо книги никогда не было написано прежде и не напишут после, прошу вас не считать эти слова блажью невежественного старика. Я много лет испытывал эту книгу, в основном в комплекте с курительной трубкой, и всегда находил ее верным другом в перипетиях бренной жизни. Упадок духа, Робинзон Крузо, нужен совет, Робинзон Крузо. В былые дни, когда донимала жена, или в нынешние времена, если хватил лишку, Робинзон Крузо. 6 экземпляров Робинзона Крузо в добротном переплете истрепались у меня на суровой службе. А на последний день рождения миледи подарила мне 7-й. По этому случаю я выпил лишнего, и Робинзон Крузо прочистил мне голову. 4,5 шиллинга, синий переплет и картинка в придачу. Что-то не похоже на начало рассказа об алмазе, не так ли? Плутаю в поисках бог знает чего и бог знает где. Коль позволите, возьму свежий лист бумаги и с почтением начну сызнова. Глава 2. Несколькими строками раньше я упомянул миледи. Алмаз никогда бы не оказался в нашем доме, где он пропал, если бы его не подарили на день рождения дочери Миледи, а ее дочери не существовало бы, если бы Миледи в страданиях и муках не произвела ее на свет.